18. Лосский, вне сомнения, обладает исключительным философским и литературным даром. Он пишет всегда ясно и точно, и этому очень помогает чрезвычайная смелость мысли. Когда Лосский подходит к трудному пункту, он очень находчиво и смело ищет выхода из тупика, и каждая его идея устремляется без оглядки вперед. Большой вкус к гипотезам у Лосского, однако, мало похож на ту идею индуктивной метафизики, которую развивал Гартман. Для Гартмана право метафизических построений ограничено чрезвычайной осторожностью при договаривании того, что в фрагментах мы находим в опыте. Лосский идет смело вперед, не только не оглядываясь на опыт, но и прямо строя чистые конструкции. Во всяком случае, он часто близок к поэзии понятий, по выражению Ланге, и здесь, ставшая гибкой в его руках идея интуиции как универсального источника познания, оказывается очень послушной и удобной сотрудницей. Как мы уже говорили, каких-либо интуиций в точном смысле слова, то есть тех «illuminatio mentis», озарений разума, которые как истинные озарения свыше руководят всем нашим мышлением, мы не находим у Лосского. В этом смысле понятие интуиции оказывается у него чрезвычайно двусмысленным. И это особенно ясно, когда дело идет об идеальной интуиции. Мы уже приводили признание Лосского, что озарения интуиции никогда не могут быть насквозь ошибочны. Да он и должен это утверждать, раз в познании сам объект его наличествует в нашем сознании. То, что мы созерцаем при этом, конечно, не может быть насквозь ошибочным. Между тем, наше мышление, которое, как мы видели, тождественно у Лосского с идеальной интуицией, с непосредственным усмотрением идеальной стороны в бытии, так часто может быть насквозь ошибочным, что это тоже никак не может быть отрицаемо. Не забудем, что по теории Лосского в непосредственном усмотрении всяком предмет его не отдален от нас, вообще имманентен нам, что мы пассивно его созерцаем. Для ошибок в полном смысле слова здесь нет места. Между тем, именно в мышлении мы не пассивны, мы вечно строим порой карточные домики и вовсе ничего не усматриваем. Не следует, впрочем, отрицать момента интеллектуальной интуиции в нашем мышлении, но надо тогда хотя бы вслед за Гуссерлем различать восхождение к идее от мышления как такового. Но и с интуицией чувственной обстоит дело не легче. Не буду повторять очень удачных возражений Аскольдова в книге «Мысль и действительность» против того универсализма в понятии интуиции, который мы находим у Лосского. Но и помимо тех трудностей, на которые указал Аскольдов, само применение понятия интуиции ко всему чувственному опыту проходит совершенно мимо тех веками уже повторяющихся указаний на засоренность нашего опыта, которые подчеркивают реальный факт. Что в нашем опыте есть чистый опыт, то есть подлинная интуиция, а что привносится нами в самое формирование опыта. Известно, к каким сложным и путанным конструкциям прибегал Авенариус, чтобы выделить чистый опыт. Тема эта сохраняет всю свою значительность и ныне, и достаточно напомнить о понятии апперцепции, особенно в том ее расширенном толковании, какое она получила после Вундта, чтобы признать, что чувственная интуиция соединяется в так называемом опыте с массой инородного материала, структурно связанного, впрочем, очень тесно с чистым опытом. Разрубить этот Гордиев узел с помощью принципа имманентности всего всему тем менее возможно. При этом принципе становится лишь труднее построить понятие чистого опыта. Не менее сложно вообще участие воспоминаний в восприятиях. Аскольдов справедливо указал, что наличность прошлого в воспоминаниях, чего требует общая теория интуиции у Лосского, ведет к невообразимой фантастике в том, что прошлое становится снова и снова каким-то настоящим особого рода, без конца умирающим и снова воскрешающим. Конечно, в воспоминании прошлое, скажем осторожно, оживает. Но всю загадочность этого никак не разрешает учение Лосского. Но наиболее серьезные возражения возбуждает принцип абсолютной имманентности всего всему. Если брать этот тезис по существу, то он, конечно, справедлив в том ограниченном смысле, что человек включен в мир, как в космос, как в живое и целое бытие. Принадлежа к тварному миру, человек связан бесчисленными нитями со всем тварным бытием. И эти нити имманентны в смысле живой целостности бытия. Правда, человек способен подниматься и над миром, и не только в восхождении к абсолюту, но и вообще в своем духовном мире. Но связь с миром он все же никогда не утрачивает. Но в то же время в познании мира он как-то отделяется от мира, и в этом отделении и противопоставлении себя миру начинается познание. В нем оно и состоит. Утверждение Лосского, что в познании мы имеем в себе, то есть в сознании, сам подлинник, самый объект, звучит утверждением без основания. Само познание отделяет субъект от объекта, что относится даже к познанию своей душевной жизни. Этой гносеологической трансцендентности объекта познания невозможно устранить признанием онтологической включенности нас в целостное бытие мира. Скажем теперь несколько слов о Бугаеве, который развивал своеобразную систему эволюционной монадологии, и этим мы заканчиваем характеристику русских лейбницианцев.